Сегодня меня пригласили, чтобы встретиться со студентами, поговорить о духовной жизни. И, конечно, главное событие, которое произошло не так давно, это Пасха Христова, воскресение Христа. Для верующих православных христиан это является центральным местом, центральным событием в их духовной жизни. А так как по статистике у нас большинство верующих православных, поэтому, соответственно, учитывая, что я представитель православной церкви, я буду говорить именно с точки зрения человека православного, пытаясь отражать православное мировоззрение на те или иные вещи. И я думаю, что большинство из вас здесь сидящих люди крещены именно в православной церкви, поэтому и должны какие-то вещи знать, может быть, что-то не знаете, но вот разбираться в некоторых основах нашей веры, потому что нашу веру нужно знать. К сожалению, сегодня современное общество, особенно среди молодежи, оно не знает нашу веру. К сожалению, молодые люди, они себя причисляют к церкви православной, они говорят о том, что да, мы православные, мы носим крест, и на этом все заканчивается. А кто находится на этом кресте? Значит, зачем он там оказался на этом кресте? Потом следующий вопрос, что мне будет с этого, что он на этом кресте? Вот такие вопросы они не задают, как правило. И, как правило, нет личной связи со Христом, с тем, в честь кого названа вера, названа религия, христианство, и в честь кого крестились, допустим, те же большинство из сидящих здесь вас. Может быть, крестились в детстве, но тем не менее, если вы приходите уже во взрослый возраст, нужно в этом разбираться. Потому что религия – это не просто так принадлежность какой-то традиции, которой живет народ. Это нельзя сказать, что это внешняя принадлежность там, традиции, каким-то внешним формам обрядовым. Это никакого отношения к религии не имеет. Религия, даже само слово этимологически, переводится из двух слов, состоит как религары, восстанавливая связь с Богом. Восстанавливаю связь. И эта связь должна быть восстановлена, конечно, в контексте именно православной веры, если человек себя причисляет к вере православной. Нельзя служить Богу и Мамоне. Это слова из Евангелия. Мамона – это Бог богатства. То есть нельзя одновременно сидеть на двух стульях. Это уже поговорка не из Евангелия, но тем не менее по смысловой нагрузке она очень хорошо сюда подходит. То есть человеку для того, чтобы обрести в себе внутренний духовный стержень, который связывал бы его с Богом, нужно прежде всего разобраться, что его связывает с Богом, какая традиция духовная его связывает с Богом, чтобы следовать этой традиции не просто внешне, но именно по существу, в некой глубине. И, безусловно, нужно разбираться, что является фундаментом нашей веры. А фундаментом нашей веры является личность Христа. Личность. Для чего он воплотился? Для того, чтобы не просто принести учение, действительно высоконравственное учение. Если почитать Нагорную проповедь, то выше этого никто не сказал из основателей других религий. Высоконравственное учение, но не это главное было пришествие Христа, а главное было то, что Он принес самого Себя. Бог воплотился в человеке. Как говорит Евангелие, Слово стало плотью, обитало с нами полная благодать и истины. Слово. Допустим, у нас есть мысль, и эту мысль мы материализуем, иногда выражаем в слове, и далее она выражается в делах. И точно так же у Бога мысль, замысел о человеке, он материализуется. И сам Бог воплощается в человеке. Христос, как второй Адам, который пришел в этот мир, если первый Адам, он не завершил то, что было задумано Богом. Вот этот вопрос о грехопадении и так далее. Вот от падения не во всей полноте, в том замысле, как это было задумано Богом, он раскрыл себе свободу, данную ему. Но во Христе это воплотилось. И осуществилось. В это верят православные христиане, что Христос, второй Адам, он совершенный Бога-человек. Исцеляя в себе человеческую природу, он дает возможность каждому из нас быть сопричастниками божественного естества. Он дает каждому из нас вкусить то, что недоступно смерти и тлению. Недоступно смерти и тлению. Вот это вот главный краеугольный камень нашей веры, что наша вера, она соединяет нас с Богом и выводит нас за границы смерти и тления. Поэтому главным праздником православных христиан является Пасха Христова, когда Христос воскрес. Он победил смерть. Смерть ничего не нашла в нем, за что она могла бы зацепиться. Это сейчас, значит, будут эти хождения, брождения. Заходи, садись, пожалуйста. Потому что... Смерть не нашла ничего, что, за что можно было бы зацепиться. И Христос воскресает на третий день. Вот это, как я уже говорил, главный праздник православных христиан. И даже не столько воплощение Христа, когда Он родился, Рождество Христово, сколько именно воскресение Христа. Потому что с воскресением верующий человек, воскресение Христа, он обретает в себе силу, силу, вдохновляющую его, силу, дающую возможность жить ему, находясь здесь на земле, уже жить небесным, тем небесным царствием, которое основал Христос. То есть мы, каждый из верующих православных христиан, хочет попасть в Царствие Небесное. Если есть небесное царствие, значит, есть царь этого небесного царствия. Кто царь небесного царствия? Это Господь наш Иисус Христос. И поэтому нужно понимать, чтобы попасть в это небесное царствие, нужно узнать Христа, нужно жить с Ним, нужно жить ради Него, нужно быть Его учеником. А слова из Евангелия говорят о том, что кто хочет быть моим учеником, возьми крест свой и следуй за мной. Без несения креста, без преодоления себя, своих страстей, невозможно войти в небесное царствие. Куда следовал Христос? На Голгофу. У каждого из нас должна быть личная Голгофа и личный фавор. И мы должны суметь преодолеть это, личную Голгофу и личный фавор. Суметь правильно пережить эти состояния, личной Голгофы и личного фавора, чтобы сохранить при этом в себе печать верности Богу. Преодоление себя. Гораздо сложнее идти в гору, чем скатываться с горы. И к этому призывает нас Евангелие, к этому призывает нас вера православная, к совершенству, к преодолению себя, к раскрытию в себе своих талантов, своих способностей, чтобы наполнить их служением Богу и людям, чтобы раскрыть себе глубину, гармонии этого мира, познать их, стать ближе к Богу, ближе к совершенству. Будьте совершенны, как Отец ваш Небесный, говорит Господь в Евангелии. Вот смысл христианства, смысл того пути, по которому должен идти каждый из нас. Но это сложный путь. Это очень сложный путь, путь постоянной внутренней борьбы. Борьбы, прежде всего, с силами тьмы, которые ополчаются на человека, идущего к Богу. Первое. Борьбы с самим собой, со своими немощами, со своим несовершенством, что человек ощущает и чувствует, что он несовершен, когда он встает на путь духовной борьбы. Если человек находится вне контекста веры, вне контекста духовной жизни, он может сказать, что я вообще неплохой человек, я никому зла никакого не делаю, никого не убивал, и вообще особых грехов-то у меня нет. Вот этот человек слеп духовно, понимаете? Потому что сарай, он тоже никому зла никакого не делает и никого не убивал. И столб фонарный. Но мы призваны не для того, чтобы никому зла не делать, а для того, чтобы делать добро, для того, чтобы совершенствоваться в этом мире. И только когда человек встает на путь духовной борьбы, когда он начинает жить с Богом и ради Бога, тогда он начинает понимать, какой же я грешный человек. Почему все святые говорили, что я человек самый грешный? Там Сесой Великий, он перед смертью уже просветился, братья-монахи собрались вокруг него, он просветился уже светом, вот тем нимбом, который изображают на иконах. И при этом он говорил, что, братья, я еще и не начинал покаяние. Понимаете? И все святые, все практически, все говорили о том, что я человек грешный. И когда человек становится ближе к Богу, благодать Божия его освещает еще больше. Его освещает. И человек тогда видит свои немощи, недостатки, несовершенства. Это похоже на то, как, вот, допустим, стоит дом, окна закрыты ставнями, чуть-чуть свет проникает через какие-то щелочки. И человеку, находящемуся внутри этого дома, этой комнаты, ему кажется, что все на своих местах, все казалось бы нормально. Он привык жить в темноте. И вдруг ставни открываются, свет заполняет все, и он начинает вдруг видеть, что в углу здесь паутина, здесь грязь какая-то, здесь вверх тормашками стулья, там еще что-то. И он прикладывает усилия к тому, чтобы навести порядок. То же самое происходит и с душой человека, который встречает Бога, где происходит действительно по-настоящему встреча человека с Богом. Почему происходит эта встреча? Это вопрос отдельного разговора. Здесь совокупность множества различных условий должна быть. И желание самого человека, желание нести крест, потому что Господь не открывает себя просто людям для праздного какого-то удовлетворения, праздного любопытства. Как фарисеи говорили о том, что, допустим, покажи нам знамение, и мы уверуем. Но он знал, что они не уверуют, потому что их настрой души был совершенно другого качества. Им нужно было просто повод для того, чтобы потом найти аргументы против этого повода, а не для того, чтобы по-настоящему поверить. Изначально они уже были против Христа. Понимаете, вот разница. Был апостол Фома, который говорил о том, что пока не увижу, не уверую. И Господь ему является. Он дает возможность укрепить его веру, потому что настрой его совершенно другой был, как у фарисеев, которые говорили, покажи нам знамение, и мы уверуем. Но Господь им говорил о том, что вам не дастся знамение, кроме знамения Ионы Пророка, как Иона Пророк был в чреве кита 3 дня и 3 ночи. Это из Ветхого Завета, известная история о пророке Ионе. Так и Христос будет в чреве земли 3 дня и 3 ночи. То есть он еще до своего воскресения, он говорил о своих страданиях и о воскресении неоднократно и ученикам, и тем, кто шел за ним. Вот. Но тот, кто был готов увидеть Христа, он его увидел и шел за ним. Но их было меньше гораздо. Поэтому есть такие слова «спасайся, малое стадо» в Евангелии. Гораздо больше людей шло из праздного любопытства, может быть. Может быть, для того, чтобы найти какие-то аргументы, чтобы обратить их против Христа, против этого учителя, который, как казалось некоторым, что он мутит народ и приносит что-то инородное, вот, отличное от веры отцов, от закона Моисеева. Поэтому можно и сейчас в нашей современности быть рядом со Христом, ну, по своим ощущениям. Господь прикасается своей благодатью к сердцу человека. Но если на сердце корка, если сердце черство, если там есть гордость, то это будет как об стену гороха. Поэтому Господь открывает себя тем людям, которые готовы воспринять его, чтобы впоследствии, пережив вот это благодатное ощущение присутствия Бога в их сердце, впоследствии изменить свою жизнь. Изменить свою жизнь. А это уже путь несения креста, о чем говорил. Несение креста, чтобы человек готов был встать на этот путь несения креста и быть учеником Христовым. Жить по Евангелию, жить по его заповедям, чтобы он готов был жить с ним, жить с Богом, соединяясь с ним в таинствах, которые установил сам Господь. Прежде всего, это таинство крещения. Есть такие слова в Евангелии: кто будет веровать и креститься, тот спасен будет, а кто не будет веровать и креститься, тот осужден будет. Вот это явное указание на то, что нужно и необходимо для человека. Вера во Христа, которая соединяет его невидимым образом, и внешнее, казалось бы, через предметы материального мира, обретение благодати, выражение своей веры. Крещение, здесь как пример, помимо крещения есть еще другие таинства, о которых тоже говорит Господь, что кто будет кушать тело и крови Сына Человеческого, то будет иметь себе жизнь вечную, и я воскрешу его в последний день. То есть таинство причастия, оно тоже необходимо для человека, потому что соединяет мистически его с Богом. Воскрешу в последний день. Если мы верим во Христа, если мы хотим также воскреснуть в Царстве Небесном, нам нужно вот эти вот главные условия. Наше желание, несение креста, качества души определенные, жить по Евангелию, жить учением Христа и, прежде всего, мистически соединяясь со Христом, отпадая и восставая, потому что человек невозможно, чтобы он жил совершенно без греха, даже верующий человек. Он все равно падает, он все равно совершает какие-то поступки, которые впоследствии отводят его от Бога. Но есть покаяние, и это таинство покаяния в церкви, где таинственным образом благодать исцеляет человека, она преображает, восстанавливает его. И есть таинство причастия, когда человек, причащаясь тело и крови Христа, мистически соединяется со Христом и уже обретает в себе те плоды его победы, плоды нетления. И вот эта вера, она вдохновляет по-настоящему верующих людей и христиан. Эта вера в воскресение Христа, она изменила мир, потому что языческий мир, он уже зашел в тупик. И можно почитать, посмотреть, как жили языческие религии, будь это греческое язычество или это римское язычество. Это был уже духовный тупик человечества. И здесь, вот когда было время воплощения Христа, очень многие предрекали появление Мессии и говорили о том, что явится младенец, вот золотой. Даже в разных культурах, там Севилины книги где-то римские или еще какие-то другие культуры, они говорили и предрекали то, о чем говорили ветхозаветные пророки, что придет Мессия, что он спасет мир, что он будет не просто человек, а начало его дней вечных, как один из пророков говорил. И если почитать пророка Исаию, это одна из книг Библии, книга пророка Исаии, 53 глава, там очень явственно, четко говорится о том, каким будет Мессия, что исполнилось. А Исаия писал за 500 лет до Христа, как он будет страдать, как он пострадает и каким он будет. Все описано. Кому интересно, дома придите, откройте Библию, книгу пророка Исаии, 53 главу, и прочитайте и удивитесь. Ну и множество других пророков. Пророк Малахия говорил о том, что родится Мессия в Вифлееме. Говорили о том, что будет предан за 30 серебряников, что исполнилось. И множество других пророчеств, которые исполнились в жизни Христа. И это все укрепляет веру христианина и дает возможность ему жить вот этой полнотой веры. Жить полнотой веры, которая меняет человека, преображает его, приближает его к святости. Потому что пример для нас – это святые. Те, кто обрели свет божественный. Святость от слова «свет». Свет божественной благодати. Каждый из нас призван к этому. Святые – это не какие-то небожители, что они вот там другие, они очень хорошие, изначально, с детства еще, а мы вот такие вот грешные, и поэтому мы, значит, живем какой-то другой жизнью. И если посмотреть жития святых, каждый из святых имел какую-то определенную свою судьбу, свой путь жизненный. Были и те, кто с детства был благочестив и воспитывался в вере. Были и те, кто были разбойниками. Были даже колдун там, допустим, он служил сатане, как Киприан Карфагенский. Ему пришел человек там, девушку, приворожи мне, дескать, нравится. Он говорит, вопросов нет, вот она христианка. И вот он начал там колдовать. А у него ничего не получается, потому что она молится, она чувствует внутреннюю борьбу, вот это воздействие бесовское, но она молится. И он тогда говорит сатане, а что я тебе служу, ты ничего сделать не можешь. Вот. Впоследствии уже он становится епископом Карфагена, он принимает христианство и принимает мученическую смерть за Христа. Или там жизнь Таисии, которая была проституткой, или значит, Марии Египетской, которая тоже была из этой же профессии, но... Она после того, как покаялась, ушла в пустыню и 47 лет прожила одна в пустыне в покаянии и обрела святость. Понимаете, как вера, она человека меняет по-настоящему. Меняет его не только внешний там, он, образ жизни, там, меняет в храм, начинает ходить, еще что-то. Она внутреннюю сущность человека обновляет, меняет и преображает. Если почитать жития святых, таких вот путей их очень-очень много. У нас есть множество ликов святых. Есть блаженные юродивые, определенный тип служения Богу. Есть преподобные, те, кто избрал монашество для своего пути, которым подвязается. Есть мученики, те, кто принял мученическую смерть за Христа. Есть там благоверные князья, те, кто, несмотря на власть, которую они обладали, они сохранили в себе святость, сохранили в себе веру. И вот через эту их святость и через их веру укрепилась вера в народе. Это тоже огромнейший подвиг, как там князь Владимир, к примеру, или Александр Невский, Дмитрий Донской. Вот. И множество других ликов есть святители, те, кто в епископском, архиерейском сане, они несли свое служение. Есть миряне просто, как, допустим, вот есть Симеон Верхотурский. Он не был ни монахом, ни священником, он был просто мирянином, но живущим по Евангелию, и совершал чудеса. И чудеса совершались после уже смерти его. И вот у нас к лику святых причисляют тех людей, которые при жизни жили по Евангелию, и это зафиксировано, то есть святость жизни, это народное почитание, и это чудеса, которые возникают вот по смерти святого. Это, ну, одни из главных таких направлений, одни из главных факторов, которые способствуют причислению человека к лику святых. Вот. Поэтому меняет человека и преображает его прежде всего вера. Вера в воскресение Христа. Потому что без воскресения Христа человек не может называть себя христианином. Даже в Евангелии есть такие слова. Апостол Павел говорит, что если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, и вы еще во грехах ваших. Был такой деятель, писатель Лев Николаевич Толстой. Он был гениальный писатель, но тем не менее вот он решил взяться не совсем за свое дело. Он решил сам, значит, создать свою веру, свое христианство, свою религию, что называется, отличную от того христианства, которое было. И одним из главных краеугольных камней он убрал воскресение Христа. Это ему было непонятно, что значит воскрес. Ему было понятно нравственное учение. Он берет Евангелие, переводит по-своему, с двумя карандашами, красный и синий. Красным он вычеркивал то, что не нравится ему, но ты не понимал, вообще не нравится. А другим подчеркивал то, что надо перевести. В итоге вышел в свет его перевод Евангелия таким простым языком, доступным для народа, что называется. Но по своей красоте гораздо менее изящным, чем это было сделано там Кириллом и Мефодием, или даже в русском переводе, который появился в 19 веке, так называемый синодальный перевод. Но вот проблема в том, что Лев Толстой, он взял и убрал воскресение Христа, событие о воскресении. Его Евангелие заканчивается смертью Христа на кресте. Понимаете, вот если ради этого Христос пришел, для того, чтобы просто умереть, ну какой тогда смысл? Это самая мрачная религия тогда из всех, которые есть. Пришел, умер, и все, на этом все закончилось. Но он-то пришел для того, чтобы победить дьявола, для того, чтобы сражаться с ним, сражаться со смертью, победить и даровать нам часть этой победы, чтобы и мы также в себе могли победить через Христа, живя со Христом. Вот. Поэтому в нашей вере, безусловно, есть сомнения, безусловно, есть постоянная борьба внутренняя, постоянные какие-то новые понимания веры, потому что вера, она как ребенок, она постоянно возрастает, она укрепляется, или наоборот, вера может распылиться, и человек может ее потерять. Если мы обретаем веру, если человек обретает веру, Господь ему открывает, то нужно уметь заботиться о вере. Точно так же, как мы заботимся об огороде. Вот здесь у нас цветочки стоят, которые, кстати, тянутся к солнцу. Точно так же человек, он тянется к Богу. И цветочки, и нужно за ними ухаживать. Если их не поливать, они все засохнут. Огород, если вы посадили, если его не убирать там, не пропалывать, все зарастет сорняками. И наша душа, наша вера точно так же. Если мы откроем все двери, если мы не будем иметь четких границ, которые дают нам территорию нашей ответственности, все тогда. Тогда у нас будет жидкое болото. Вот река есть, у нее есть границы, берега. Убрать — это будет болото. Есть дерево, у него есть границы, это кора. Убрать — оно засохнет. У человека есть границы мужского пола и женского. И есть границы семьи, есть границы работы, есть границы ответственности, которые даны Богом. Если не осознавать это, не наполнять это верой, созиданием, любовью, то тогда человек теряет самого себя, он теряет принадлежность к своему полу, что мы сейчас видим в безбожном обществе, отказавшемся от христианства. И сам человек после этого страдает. Когда женщины хотят быть как мужчины, мужчины становятся женоподобными, когда человек перестает понимать, что такое патриотизм, когда он перестает понимать, что это надо, что вот работа дает возможность, и труд дает возможность ему совершенствоваться, ему быть счастливым. А человек в контексте совершенно другой религии, безбожной религии, религии общества потребления, он формирует иные ценности. Для него ценностью становится то, что ему приятно, ему интересно сейчас. Понимаете, какая разница? Христос говорит об одних ценностях, и они могут быть, достижение этих ценностей может быть очень сложным. Огромнейший труд нужно предпринять для того, чтобы уметь созерцать эти ценности в себе, уметь жить этими ценностями. Но это совершенствует человека, ведь в любой области, я вот сейчас нахожусь здесь в Институте культуры, возьмите любого человека из области культуры, который добился в своей области чего-то, высот каких-то, что он просто так, что ли, сидел и мечтал, что я звезда, все у меня получится, все будет замечательно. Он кропотливо каждый день работал. Если это фортепиано, значит, он этим занимался. И в спорте то же самое. Если это пение, значит, он этим занимался постоянно. Он знает уже все тонкости своего голоса, своего здоровья, знает все тонкости, как петь, вот. Знает всю музыкальную грамоту. Человек, если не знает музыкальной грамоты, ну куда его? Как козла в огород пускать? Даже раньше в деревнях, если на гармошке кто-то учился играть, сначала его отправляли куда-то в это, во враги, чтобы он народу не мешал. Потому что это вызывает какофонию. Он, человек не понимает еще гармоний каких-то определенных. И то же самое в духовной жизни. Если молодой человек говорит о том, что не надо мне ничего рассказывать, я все знаю, что вы мне рассказываете, я сам все разберусь во всех вопросах, то есть не зная пока и не разбираясь в каких-то определенных глубинных мировоззренческих вопросах, не зная традиции, не зная смысла, ради чего жили предыдущие поколения и хотели передать это тебе, что-то они наработали, что-то они привнесли в этот мир, ради чего-то они старались. И вот не зная этого, часто молодые люди разрывают связь с поколениями, они становятся бездомными, они становятся слабыми, легко управляемыми, они становятся беззащитными, потерявшими свой внутренний стержень. Прежде всего, это вот дьявол чего хочет, так это сломить стержень человека, цельность, чтобы человек начал видеть этот мир какими-то осколками, как вот в сказке «Снежной королевы». Попали два осколка Каю в глаз и в сердце. И вот он становится другим, злым. Он уже видит этот мир какими-то осколками зеркала. Понимаете, вот представьте, вот какие-то зеркала кривые и вот осколки. Мы смотрим в одну сторону, нам кажется, вот так все выглядит. Смотрим в другую, кажется, нет, по-другому. Это вроде интересно, все по-разному. Но это не дает никакого удовлетворения от жизни. Смысла-то человеку это не дает. И что исцеляет в сказке, по-настоящему имеющей христианское содержание Андерсена «Снежная королева»? Что исцеляет Кая? Любовь Герды, его сестры. И в нашей жизни то же самое. Исцеляет человека только любовь, молитва его близких, молитва святых, молитва к Богу, связь человека с Богом. Только это помогает человеку сохраниться, сохранить внутреннюю цельность человека. И самое главное, добродетель, которое есть в христианстве, это целомудрие, то есть мудрствовать цельно. Речь идет не только о каких-то плотских отношениях, а речь идет о способности человека ощутить цельность себя, своей личности, ощутить смысл этой жизни, стремление к этой жизни, вот этот внутренний стержень ощутить, как вот детская игрушка, стержень, на который колечки накидывает ребеночек. И у нас точно так же должно быть. Должен быть этот стержень. Но когда человек не имеет стержня, он постоянно мечется. Он постоянно бегает туда-сюда. Ему надо ухватить здесь, там. И он теряет силы души своей, расплескивает их, истощается. И оказывается, как старуха у разбитого корыта в сказке Пушкина. Хотела и того, и пятого, и десятого, царицей даже морской стать. Все ей не нравилось, все еще больше надо. И у современного человека часто бывает, потерявшего вот этот внутренний стержень, часто бывает такая же беготня. Ему предлагается быть звездой, ему бес внушает, что ты вообще, у тебя столько способностей, ты всего достоин. А смотришь, вот он мечется, мечется, 10 лет, 20 прошло, его сверстники чего-то добились, а он ни с чем остался, с этими мечтами. Что ему остается? И дальше бес говорит, ну что, дескать, все виноваты, Бог тебе не помог, родители не помогли, все против тебя, все тебя предали, вот иди напейся. Или там, вот наркотики, пожалуйста. Или садись вот за компьютер и там играй в свои танчики, там из себя герой строй. Понимаете, вот уйти от реальности, уйти от самого себя, вот от поиска своего стержня. И таких поводов, способов уйти, их очень много у молодых людей. Но это слабость. И самое главное, что хочет бес, это чтобы человек на себя руки наложил. Понимаете, чтобы вот он пришел в тупик и дальше сказал, все, я загнанный зверь, что называется, дальше выхода нет. И пошел там, повесился, сбросился, еще что-то с собой сделал. Все, бес потирает руки, а все ангел-хранители плачут, родители плачут, и все скорбят о том, что человеку не войти в Царствие Небесное. Он предал, понимаете, предал себя, тот дар жизни, который был ему дан, он предал Бога и предал своих родителей. Ведь когда родители родили этого человека, о чем они думали? Что он станет там великим, что он станет известным. Я Не думаю, что именно так. Родитель каждый хочет, чтобы он просто стал прежде всего хорошим человеком. Чтобы этот человек принес в этот мир любовь и созидание. Чтобы он был по-настоящему человеком, а не животным. Понимаете? Потому что человек может стать животным, если он начинает жить по своим страстям. Тот же алкоголик или наркоман там, или еще кто-то. У него круг его интересов сужается, деградирует личность человека. И, к примеру, если представить себе, что нам даны 7 нот, 7 цветов, вот не задумывались об этом, что нужно в жизни, вот допустим, за стенкой сейчас кто-то играет, поет, вот есть некая гамма звуков. Из этой гаммы звуков нужно научиться созидать гармонию, красивую гармонию. Это поиск красоты. И это один из путей, который по-настоящему может вести к Богу. Поиск красоты, поиск глубины и гармонии. Вот. Но человек, который стал алкоголиком или наркоманом, у него все зацикливается вокруг того, что дают ему вот эти ощущения, казалось бы, какой-то вот этой фальшивой искусственной радости. Остальное для него, весь мир уже тусклый. Для него это не 7 цветов, 7 нот создают некие гаммы и некую вот красоту аккордов и гармонии, а уже 3 ноты, 3 цвета или 1 цвет, 1 нота. И этот человек превращается в животное. Он уже готов предать своих родителей, что-то украсть из дома, еще что-то. Ему не интересно ничего, что происходит за границами вот этого вот употребления его наркотиков. И каждый из нас покрыт покровом божественным, который защищает нас от мира зла. Но бывает так, что человек сам сдирает себя по своей гордости, сдирает этот покров. Как те же алкоголики, которые дошли до стадии белой горячки, они реально видят бесов. И это уже медицинский факт, что называется. Видят их, описывают эти все маленькие существа, которые бегают. Или те, кто курит спайс, там то же самое. Можете посмотреть в интернете, как себя ведут на синтетических вот этих курительных смесях люди после их применения. И вот он видит, что-то побежало там, или боится чего-то, кто-то за ним побежал. Человек все время в страхе, он в каком-то другом мире, от которого нас ограждает Бог, потому что это мир тьмы, мы от него ограждены некой завесой. Человек сам приоткрывает, ему кажется, что он чего-то там найдет, такое интересное, такое полезное, а на самом деле находит только страдание. И вот если человек действует по своей гордости, говорит, я сам решу в этой жизни, как мне быть счастливым, он уже проиграл. Это значит, что он обрел страдание. А если человек держится за руку Бога, прислушивается к своей совести, прежде всего, потому что совесть – это голос Бога внутри нас. Если для него есть какие-то определенные духовные авторитеты, которые достигли святости, если для него есть заповеди Божии, если у него есть в сердце жизнь с Богом, жизнь по его правде, честно, вот, с любовью, тогда этот человек защищен и избавлен от множества неприятностей. Но, к сожалению, вот молодые люди в большинстве своем, они живут в условиях вот этого мира общества потребления. Это иная мировоззренческая такая парадигма. Ценностная матрица совершенно иная, о чем я уже говорил. Ценностью становится то, что мне интересно, то, что мне доставляет удовольствие. Вот что становится ценностью современного мира. И, соответственно, культура этого мира, она формируется определенными своими образцами, там и в музыке, и в кино, и в живописи, и в другом, формируется именно таким образом. Понимаете, вот оно самое главное различие. Когда человек живет по вере, он обретает святость. Потому что у нас есть тысячи и тысячи святых, как пример. Он обретает спокойствие души, мир душевный. Он учится созидать, он учится восстанавливать в себе стержень личности. Вот это целомудрие, мудрствовать цельно. Он учится находить в этом мире гармонии, красоту, чтобы созидать. Это для него главное. Когда человек живет без Бога, в центре он ставит самого себя, свое «я». И все начинает строиться, вся ценностная матрица строится вокруг него, вокруг его «я». И, соответственно, это приводит в итоге человека к опустошенности, приводит его в рабство, потому что он не может сам по себе вот так вот где-то витать во Вселенной, как вот осенний листочек туда падает, сюда. Он попадает в область и влияние совершенно другой духовности, которая так и ждет, когда человек отойдет от Бога, для того, чтобы ввести его в свое рабство, обмануть его, опустошить его, подавить в нем вот личность, достоинство, подавить через совершение каких-то определенных грехов. Что и бывает, к сожалению, особенно вот у молодых людей, когда они в молодом возрасте, в вашем примерно, говорят о том, что у меня есть уже опыт жизненный, которого еще нет на самом деле. Мне не надо рассказывать, что что-то там о мировоззрении, я сам буду поступать. И как поступают молодые люди? Что у нас происходит сегодня в статистике употребления наркотиков, алкоголя, разводов, абортов? Это страшнейшая статистика. Даже если сравнить с дореволюционным обществом, разводы в дореволюционном обществе практически не было. И, соответственно, разводы сегодня. Практически равно количество браков количеству разводов. Аборты. Раньше это был грех, а там при царях, значит, до 19 века это и на каторгу ссылали, и смертной казнью каралось. Это убийство считалось, что и является действительно убийством. Но сегодня это говорят очень как глаз вопиющего в пустыне. Вот в основном священники и еще некоторые верующие люди. Но современный мир, он предлагает совершенно другую ценностную матрицу, что да, вот ты можешь, если захочешь, избавиться, это какой-то сгусток материи, что будет тебе мешать быть веселой, счастливой, танцевать дальше, продолжать. Вот как известно, лето красное пропело, стрекоза. И вот чем все это заканчивается? Заканчивается опустошенностью. Опустошенностью. И вот человек преодолевает эту опустошенность только когда у него правильная вера. Потому что вер тоже может быть множество. Ведь, смотрите, я вернусь к мысли, что вера, она должна укрепляться, и она может быть потеряна. Как вот апостол Фома, к примеру, мы видим, что у него не было веры сначала в воскресение Христа, но потом эта вера укрепилась, когда он увидел Христа воскресшего. И впоследствии эта вера настолько укрепилась, что он принял мученическую смерть за Христа, как и все практически из 12 апостолов, кроме евангелиста Иоанна Богослова. А сначала что было? В Гефсиманском саду, когда Христа брали под стражу, у них не было такой силы веры, они все разбежались, они оставили его одного. Апостол Петр так вообще отрекся от Христа, но впоследствии, покаявшись, он был восстановлен в апостольском достоинстве и принял мученическую смерть за Христа. Вот он путь укрепления человека в вере. Путь, в котором мы учимся видеть этот мир глазами нового человека, обновленного человека. Потому что мы можем смотреть на мир ветхим человеком, глазами ветхого человека, а можем смотреть на этот мир глазами обновленного человека. То же самое, как после воскресения идут двое из учеников, Лука и Клеопа, в Эммаус. Он недалеко был, если не ошибаюсь, километров 12 от Иерусалима. Они шли, и им является воскресший Христос. Расспрашивает, о чем вы рассуждаете, что там случилось. Они ему рассказывают, что вот их учителя распяли, разве ты не знаешь. Они его не узнают. Понимаете, вот они смотрят на мир еще ветхим человеком, глазами ветхого человека. И только потом, когда они вместе сели вкушать, разделить трапезу, он преломил хлеб, их глаза открылись, они его узнали. Но он исчез, как говорит Евангелие. То есть он вот в воскресшем виде приходил таким мистическим образом, через стены дверей, через закрытые двери. Но вот этот сам факт, о чем я говорю, что сначала ученики, они не готовы были воспринять воскресшего Христа. И то же самое Мария Магдалина, когда является, приходит к гробу, чтобы помазать тело, это было в традициях, помазывать маслами тело при погребении, смотрит, камень отвален от гроба. Раньше хоронили в таких пещерах, в известняковых, и приваливали большой камень, назывались гробы. Не такие, как у нас сейчас, вот в пещерах. Она приходит, камень отвален, никого нет. И вот она стоит в недоумении, где же ее учитель? Она очень расстроилась, и ей является воскресший Христос. Она думает, что это садовник. Она говорит, если ты взял его, скажи, куда ты его положил. А он говорит, Марии, только тогда она узнает его. Понимаете, опять глаза открываются, и она смотрит на мир глазами нового человека, возрожденного человека. И вот вот это постоянное состояние снова уснуть и проснуться в жизни верующего человека, с которым надо бороться, нужно постоянно бодрствовать, нужно постоянно мистически быть соединенным со Христом, нужно верить во Христа воскресшего, верой укрепляться, потому что вера как невидимое знание, которое соединяет нас с Богом. Есть знания, которые вы изучаете здесь, значит, в институте, и часто это знание опирается именно на авторитеты, на того человека, кто написал учебник, к примеру. Понимаете, вы уже ему доверяете, что это действительно так. Дальше вы углубляетесь в каком-то определенном предмете и понимаете, что да, вот то, что сказано в учебнике, действительно правильно. И есть знание другого порядка, знание духовной жизни, которое раскрывается только когда человек готов свое сердце открыть для Бога. Когда человек готов действительно встать на путь вот этой духовной жизни, чтобы его соединило с Богом, возродило и укрепило.